Добрый день! Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как уже сказал Алексей, мы продолжаем серию проповедь по Евангелию от Матфея под общим названием «Уверенность в Царе дарит мир моей душе». В прошлый раз Алексей Макарчев, который сегодня выступает в роли ведущего нашего богослужения, выступал с очень интересной и глубокой проповедью под названием «Мы нападки отражаем, когда в суть вещей взгляд направляем и любовью Христа сердца защищаем». Сегодня мы движемся дальше, и сегодня мы будем смотреть на следующий отрывок в Евангелии. В этом отрывке содержится нечто действительно прекрасное, нечто действительно уникальное. Мы будем смотреть на черты образа Христа. Мы все, безусловно, хорошо знакомы с одним, наверное, из самых широко цитируемых произведений русской литературы «Горе от ума» Грибоедова, где главный герой, мусье Чацкий, говорун, остроумец, неспровергатель устоев, либерал, пытается завоевать сердце Софьи Фамусовой. И каково же его разочарование и недоумение, когда он понимает, что Софья увлечена Молчалиным, человеком, в котором, на первый взгляд, вот привычных достоинств, казалось бы, нет. И между ними происходит примерно такой диалог. Чацкий, обращаясь к Софье: но он Молчалин, он же молчит, когда его бронят. Софья отвечает: да, он чудеснейшего свойства, уступчив, скромен, тих, на лице ни тени беспокойства, а на душе проступков никаких. Чужих он в кривь и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Вы знаете, действительно возникает несколько странная ситуация, когда преимущество получает человек, в котором нет вот очевидного набора достоинств. Дело в том, что, безусловно, для любого влюбленного юноши появление соперника – это большая проблема, особенно соперника успешного. Но ситуация только усугубляется, если успешность этого соперника определяется не большим количеством каких-то определенных достоинств, качеств, преимуществ. То есть, если, допустим, появляется некто, который, ну, скажем, знает иностранный язык хорошо, я выучу два. Если появляется некто, кто, предположим, может подтянуться аж целых 5 раз, да, это, конечно, много, но путем многомесячных тренировок и истязаний собственной плоти я доведу количество касаний подбородком турника до 6,5, а если он, подобно бриллианту, может сверкать 57 гранями, то я отточу себя до 102. Ситуация значительно ухудшается в том случае, если избранница избирает не на основании вот этого стандартного подхода, не на основании классической селекции. То есть предпочтение отдается не более богатому, более умному, более красивому, более сильному, а кому-то другому. Вот это уже беспросветная ситуация для нашего главного героя, потому что здесь происходит выбор не рассудка, а, простите за банальность, здесь происходит выбор по зову сердца. И сегодня мы будем смотреть на черты образа Христова, которые разительным образом отличаются от того, к чему привыкли человеческие стереотипы. Мы будем смотреть на то, что действительно важно для Бога и что действительно важно в том, кто является Мессией, кто является Спасителем, кто является нашим Господом и Царем. Давайте в почтении к Господу и к Слову Его встанем и прочитаем тот отрывок, который мы будем сегодня изучать вместе. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Дорогой Господь, дай нам уповать на Твое имя. Дай нам, Господи, увидеть из того отрывка, что мы будем сегодня изучать, что только Твое имя превыше всех остальных имен, что только Ты обладаешь теми чертами, которые создают истинную святость, и только на Тебя мы можем рассчитывать, только Тебе мы можем доверять, и только Тебя мы должны славить. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Мы являемся свидетелями достаточно необычного прецедента с точки зрения нумерации стихов, которые мы сегодня изучаем. Обратите внимание на эту комбинацию 14b. Ситуация, когда мы начинаем изучать отрывок из Евангелия с середины стиха, фактически его дробя, достаточно редка, но это объясняется тем, что в одном и том же стихе указаны достаточно разные события. Предыдущий отрывок, который мы изучали в прошлый раз, заканчивается тем, что евангелист пишет, что фарисеи составили заговор против Христа с целью его убить, о чем Христос узнает. И в нашем отрывке мы видим, что Христос удаляется из того места, где ему грозит опасность. Он действительно уходит оттуда, где его служение подвергается опасности, он служение продолжает, он не прекращает служение, но продолжает его. На день рождения мне подарили не так давно майку, которая привела меня в полный восторг. На майке был изображен герой мультипликационного эпоса, на фоне надписи геральдического формата, состоящей из двух слов – «слабоумие» и «отвага». Я не знаю, на какой из именно этих качеств во мне даривший намекал, хотя, в принципе, догадаться несложно. На самом деле фраза замечательная, потому что слова однокоренные. Дело в том, что храбрость, может быть, за небольшим количеством небольших исключений не является проявлением большого ума. Как правило, это нечто, что в качестве основы своей имеет тщеславие. И тот факт, что Христос уходит, не попытавшись вот каким-то образом фарисеям противостоять в попытке доказать, кто тут сильнее, свидетельствует о том, что Господу вот это очень человеческая черта, как тщеславие, как вот такой мальчишеский вызов, противостояние, были не свойственны. Ему надо было продолжать служение, ему надо было нести ту миссию, которую возложил на него Отец, а не заниматься вот этими попытками доказать того, что он не боится возникающей опасности. И это как раз то, о чем Христос говорит в ранее рассмотренной нами 10 главе Евангелия от Матфея. Он говорит, что когда вас будут гнать в одном городе, бегите в другой. И он и ходит. Он оставляет место, но не служение. И он уходит не один, за ним следует множество народа, и вот здесь происходит достаточно любопытный эпизод именно с точки зрения деталей его. Он исцеляет их всех. И вот представляется любопытным определить, кто же эти все, которых исцелил Христос. И, возможно, несколько вариантов ответа. Ну, вариант первый, что среди пришедших были люди тяжело больные, и именно вот всех вот их Христос исцелил. Вариант второй, вот это множество за ним последовавших, это были преимущественно или полностью люди нездоровые, нуждающиеся в помощи, люди больные. Вариант третий, такого более приятного, несколько метафизического свойства, исцеление было духовным. И вариант четвертый, исцелены были все. Безусловно, каждый из этих возможных ответов вполне жизнеспособен. Но мне представляется наиболее правильным вариант четвертый. Действительно были исцелены все, кто пошел за Христом от всех их болезней. И для нас это очень важное событие. Христос действительно способен исцелять от всех болезней, сколь велики или сколь малы они не были бы. Как известно, совершенно здоровых людей не бывает. Адам и Ева были людьми полностью здоровыми, но они согрешили, и через грех в мир пришли смерть и болезни. Каждый из нас даже в своем, может быть, внешне вполне румяном организме может насчитать несколько неприятностей, от которых хотелось бы избавиться. Если я не ошибаюсь, Григорию Горину принадлежит фраза, что если вы просыпаетесь после 40 и у вас ничего не болит, то значит вы умерли. Действительно, иногда пробуждение на этом жизненном отрезке может действительно показаться не очень приятным. Так вот, Христос, Он исцеляет всех от всех болезней, которые у людей были, большие или маленькие. Серьезный или не очень, Христос исцеляет всех, и тем более Христос способен исцелить нас от любых болезней духовных. Опять же, сколь сложны и тяжелы они не были, главное, Он может исцелить нас от всепоражающей болезни греха, и Он есть единственное лекарство, способное это сделать. После этого исцеления происходит еще одна очень необычная вещь. Понятно, что исцеление больных, тем более множество больных, это чудо. Но дальше происходит то, что тоже в принципе вызывает, по крайней мере, удивление. Он запрещает объявлять об этом. Он запрещает говорить о себе. Он запрещает говорить о совершенном им чуде. Вы знаете, это как-то не по-людски. Вот не по-человечески это. Ведь любой, ну, сколь-нибудь уважающий себя целитель, кудесник, фокусник и так далее, он заботится о том, чтобы стать известным. Или, по крайней мере, благосклонно не препятствует росту своей популярности. Христос этого не делает. Более того, Он директивно запрещает объявлять о Нем. Вы посмотрите вот на этот отрывок еще раз. Вначале Он действительно исцеляет большое количество людей. Потом Он запрещает говорить о Нем, и через некоторое время идут слова, которые вызывают не меньшее удивление, чем этот запрет. Такое ощущение, что это описание некого человека-невидимки. Не воспрекословит, не возопиет, его голос не будет слышен, никаким насильственным, вызывающим внимание действием он не приступит. Вот если вы составляете резюме для поступления на работу, наверняка вы попытаетесь в этом документе подсветить те черты, которые характеризуют вас с наиболее яркой и выгодной стороны. А здесь же возникает ощущение, что мы видим человека, который пытается раствориться, который пытается быть невидимым. Но почему? Сейчас очень модны различного рода конспирологические теории. Может быть, вот здесь мы видим определенного рода конспирацию, когда обладатель вот этих черт, он пытается раствориться в окружающем его социуме, чтобы каким-то образом усупить, бдительность своих противников и таким образом нанести удар для того, чтобы неожиданный удар для того, чтобы обрести могущество. У Герберта Уэллса в книге «Человек-невидимка» главный герой, Гриффин, ставший невидимкой, говорит: «Я могу стать невидимым, я могу стать невидимкой», повторял Гриффин, глядя в звездное небо. «Сделать это значит превзойти магию и волшебство». И он, свободный от всяких сомнений, стал рисовать себе великолепную картину того, что может дать человеку невидимость, таинственность, могущество, свободу. Он может сделаться всемогущим. В книге Герберта Уэллса невидимка пытается прийти к власти над людьми путем установления собственного террора. В Евангелиях мы читаем, что Христос гибнет ради людей. И, естественно, конспирация здесь не является правильным ответом. Правильным ответом является крест. Христос – Мессия, и Он приходит с целью спасения человечества на землю. Но Он приходит в общество, которое ожидало Мессию, которое было насыщено и переполнено этим ожиданием. Израильтяне, еврейский народ – ожидали появления могущественного царя. Они ожидали того, кто придет и освободит их. И естественно, если бы вот эта весть о том, что появился некто, кто обладает чудодейственной силой, кто творит чудеса, кто проповедует, стала бы распространяться чрезмерно быстро, это привело бы к волнениям, политическим волнением, возможно, какому-то военному противостоянию, в результате чего погибли бы люди. Целью Христа в то время было убедить израильтян, убедить всю Иудею в том, что мессианство – это не сокрушительная сила, а жертвенное служение, и это не престол, но крест. И сейчас давайте еще посмотрим на те черты, уже не поведенческие, но скорее относящиеся к характеру нашего Спасителя, которые очень ярко рисуют его, но при этом которые так не характерны и так непривычны для большинства людей. «Мой ребенок самый лучший». Да. Но нет, «мой ребенок самый лучший». Конспективно это разговор двух родителей, не взаимосвязанных между собой. Особенно подобного рода беседы характерны для мам. Родители очень любят своих детей и с большой охотой говорят о них. И родителям свойственно описывать таланты, достоинства, преимущества своих чад. Очень часто это происходит в сослагательном наклонении, и мы слышим что-то вроде: «Ну, вы знаете, мой бы, он был бы первым учеником в школе, если бы не ленился. Но моя-то стала бы чемпионкой мира по фигурному катанию, если бы она была более дисциплинирована». Это основной сценарий. Ситуация чуть-чуть более редкая – это когда ребенок действительно обладает какого-либо рода талантами, и когда он действительно в результате применения этих талантов чего-то достигает. Например, золотой медали в школе, поступление в престижный вуз, победа на какой-нибудь олимпиаде. И эта ситуация становится… достигает своего пика, достигает своего максимума, когда ребенок действительно в силу своих талантов, способностей, умений становится знаменитым. Здесь в дело подключаются уже и поклонники, и преданные последователи, и ревнивые биографы, которые все как один, подобно Лотовой жене, столбенеют в бескрайнем почтении перед своим кумиром. Разрубил деревья на поленья он одним движением руки. Мужики спросили: «Кто ты, Ленин?» И остолбенели мужики. Почитайте биографию любого человека, который достиг каких-то высот, который достиг каких-то успехов. Здесь мы видим определенное лекало. Точка события, отправная точка события, свидетельствующих об уникальных способностях индивидуума, затем череда плеяда славных дел и в результате определенный постамент при жизни или после, в конце ратного ли, политического ли, творческого ли пути. Позвольте привести жизненный пример. Геракл. Еще во младенчестве Геракл красочно удушает двух крупнокалиберных змей, заявляя о себе как о мужественном юноше с очень большим потенциалом. После этого следует череда подвигов, и в конце он занимает почетное место на пантеоне богов. С Христом данного рода сценарий не работает. Принципиально не работает вот в том описании, которое мы рассматриваем, его срединная часть. Посмотрите, отправная точка есть. Он исцеляет людей, он совершает чудо. И мы видим финал. На его имя будут уповать народы. Но вот серединная часть не работает вообще. Вот вы посмотрите, вот перечисление вот этих «не». Они свидетельствуют о какой-то душевной слабости, может быть, не воспрекословит, не возопиет, слова его никто не услышит, никаких действий не сделает. Вот что это? Это апофеоз чего? Действительно ли это некая душевная слабость, вызывающая жалость? Может быть, это своеобразная, несколько слезоточивая кротость и смирение? Если так, то давайте взглянем на очень хороший аналог, представленный в русской литературе. Николай Васильевич Гоголь, Шинель, Акакий, Акакиевич, Башмачкин. Само имя вот этого жалостливого персонажа очень характерно. Оно переводится как «кроткий Кроткиевич», а как это «кроткий»? Вот уж точно кто не повышал голос, вот уж точно кто не совершал никаких действий. «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Что-то странное заключалось в его словах и в голосе, с каким они были произнесены. В них слышалось что-то, преклоняющее на жалость. Вот скажите, пожалуйста, вот когда мы видим Акакия Акакиевича, тем более в исполнении столь блистательного актера, как Ролан Быков, видим ли мы Христа? Вот эти черты, преклоняющие на жалость, это Христовы? Видим ли мы вот в персонажах подобного свойства христологических персонажей? И вы знаете, ответ, безусловно, нет. Дело в том, что Акакий Акакиевич – это отнюдь не смиренный и не кроткий персонаж. Это нелепый персонаж сродни Швейку. Это интроверт. Это неумека. Это человек, чьи жизненные устремления отнюдь не основаны на поиске духовного. Все его мечтания и вожделения сконцентрированы на получении шинели. И если повесть Гоголя «Шинель» переписать в наш сытый век, то канцелярию, где он работал, можно заменить на офис, гусиные перья можно заменить компьютерами, а вожделенную «Шинель» – ну, иномаркой класса чуть выше среднего. Ни чистых идеалов, ни устремлений, ни тем более духовности здесь искать не следует. Христос был совершенно не таким. И те черты, вот, о которых мы прочитали в нашем отрывке, они свидетельствуют совершенно об ином. И давайте на них посмотрим повнимательней. Первое, то, что мы видим в нашем отрывке, это то, что Христос был избран, избранный Божий, се отрок мой. которого я избрал. Христос является Мессией, которого избрал Господь для совершения определенной цели – спасения человечества. И та же мысль об избранности Христа подчеркивается апостолом Петром в первом послании, где он говорит, что это камень живой, человеками отверженный, но Богом избранный, драгоценный. Христос избран, и Его поведение, Его поступки, Его слова определяются не им самим, но они определяются Богом. И уникальность поведения Христа состоит в отсутствии вот этой материалистической составляющей в Его действиях. Он полностью подчинен воле Отца. Безусловно, Христос Господь. Безусловно, Христос является обладателем единосущной, святой, божественной природы, так же, как Бог Отец и Господь Дух Святой. Но с точки зрения выполнения Христовой миссии на земле, Он обладает определенной функциональной подчиненностью по отношению к Богу Отцу. Смысловым центром, наверное, самой известной православной иконы Троицы, автор Андрей Рублев, является жертвенная чаша. Фигура ангела слева символизирует Бога Отца, который, как бы благословив чашу, передает ее Христу, центральной фигуре в этой композиции, который также благословляет чашу. И наклоном головы свидетельствует о том, что он согласен с той миссией, с той задачей, которую ставит перед ним Бог Отец. И здесь как нельзя лучше слова из Евангелия от Матфея, 26 глава подходит здесь. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Христос исполняет волю Бога Отца, Он исполняет свою великую миссию по спасению человечества. И обратите, пожалуйста, внимание, что Христа на это уполномачивает Господь. Христос не самостоятелен, Он исполняет волю Бога. Вторая черта, которую мы видим в нашем отрывке, это то, что на Христе есть Божье благоволение. «Се отрок мой, которому благоволит душа моя, се есть мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Господь благоволит ко Христу, Господь избрал его, и здесь он свидетельствует об этом. Мы также подобные свидетельства находим в послании к филиппийцам, где автор послания говорит о том, что Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Ему было дано имя выше всех. Он пришел, тем не менее, на землю, Он пришел в зраке раба. Христос пришел для того, чтобы спасти человечество, обладая единосущной божественной природой с Богом Отцом и с Богом Святым Духом. Но ни власти, ни могущества, ни каких-то богатств на земле Он не стяжал. Он не стал знаменитым, всеми любимым пророком, может быть, с легким ореолом оппозиционности, нет. Александру Меню принадлежат такие слова, что земная карьера Христа кончилась крахом. Это действительно так, потому что на земле Христос не приобрел ничего. Почему? Потому что Он ничего не пытался приобрести. Смыслом Его служения, смыслом Его подвига, смыслом Его пришествия на землю было спасение нас, было спасение людей. Третьей чертой, на которую нам надо обратить внимание, является то, что Господь Иисус Христос помазан Духом Святым. Положу Дух мой на него, Дух Господень на мне». В Евангелии от Луки мы читаем: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Мы видим вот в этих трех чертах образ Христов, его лик, но при этом Он как бы не самостоятелен, Он как бы растворен в Боге. Еще одной важной чертой является то, что Христос обладает истинным смирением и истинной кротостью. «Я кроток и смирен сердцем», об этом мы читаем в 11 главе. В нашем отрывке мы видим перечисление вот этих черт, которые свидетельствуют о том, что Христос, Он не искал каких-то конфликтов, Он не пытался доказать свою правоту, Он просто нес свою жертвенную миссию, свое служение. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Если мы смотрим на вот эти черты в совокупности: избранность Богом, ведение Святым Духом, кротость и смирение, несение миссии по спасению человечества, мы видим черты истинной святости. Я думаю, что для христианства, будь то современное или то, которое формировалось в течение 2000 лет, главным дефицитом были не сильные богословы, неуверенные апологеты, нещедрые жертвователи, неяркие проповедники, но прежде всего люди святые, которые обладали вот той хотя бы частичной полнотой тех черт, которые были у Христа, черты истинной святости. И нельзя забывать и о пятой черте, которую мы видим в нашем отрывке. Христос – это грядущий судья. Он возвестит народом суд, безусловно. И прежде всего, Христос приходит для того, чтобы возвестить народам благую весть, весть о спасении, весть о том, что веруя во Христа, мы можем быть спасены. Но при этом не следует забывать, что Христос также является и судьей. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что верующий во Христа, верующий в Сына, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И об этом очень важно помнить, что верующий во Христа имеет жизнь вечную. В том случае, если человек отказывается поверить в Бога, отказывается поверить во Христа, гнев Божий на нем пребывает. В конце сегодняшней беседы позвольте обратить ваше внимание на те слова, которые произносит в Евангелии от Матфея Бог Отец. Мы не так часто слышим голос Бога Отца. В Евангелии от Матфея мы слышим, тем не менее, две фразы практически одинаковые. Это в 3 главе Евангелия от Матфея и в 17. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Слышим ли мы Христа? Голос Христа не очень громкий, и его легко заглушить сомнениями, заботами. Слышим ли мы Христа? Христос призывает нас поверить в Него, покаяться для того, чтобы мы имели вечную жизнь, для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. От нас не требуется осуществление каких-то действий, каких-то ритуалов, какого-то особого посвящения. Нет. Это очень, очень просто. Это очень просто, как если бы мы принимали подарок. Слышим ли мы Христа, который дает нам этот дар вечной жизни? Готовы ли мы поверить в Него? И что также немаловажно, готовы ли мы покаяться Ему в своих грехах? То есть не просто сказать, ну да, Господь, скорее всего, логика и вот этот вот призыв Твой свидетельствует о том, что, наверное, да, Ты есть, признаю Твое существование, но вот насчет покаяния в грехах. Но это как-то, ведь в целом я неплохой человек, каяться надо истинным грешникам. Это неверно. Мы все согрешили. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Нам надо каяться. Покаяние необходимо. Упомянутый нами Николай Васильевич Гоголь писал, «Бог любит смиренного грешника, который сердечно сокрушается о своих грехах и отвергает гордого праведника, который не признает себя никаким грешником». Давайте мы не будем костенеть в своей неоправданной и ведущей к погибели гордости, но будем верить во Христа и каяться Ему в своих грехах. Мы в следующий раз будем говорить о том, как реагировать на неадекватную критику, а сейчас позвольте сегодняшнюю беседу завершить в молитве. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что в Евангелии Ты даешь нам увидеть, каким был Твой Сын, наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос. Господи, Ты представил Его нам. Мы благодарим Тебя за это. И, Господи, молим Тебя о том, чтобы гордыню тех сердец, которые еще не приняли Христа, Ты сломил бы. Сломил бы ради их блага, для того, чтобы люди во Христа неверующие к Нему приблизились, поверили, покаялись в своих грехах и стали бы людьми спасенными, обладающими вечной жизнью, вечной славой, вечной истиной и вечной благодатью, исходящими от Тебя. Молим Тебя, Господь, об этом во имя Христа. Аминь.